Итак, мы опять в эфире и продолжаем разговор о рейтингах SEO-компаний. И напомню, в гостях у нас Алексей Жуков, аналитик компании Unmedia. В первой части нашей программы мы рассказали о том, что на рейтинги возможно влиять. Это, конечно, не очень хорошо. Понятно, что есть уязвимость у рейтингов и так далее. И Алексей обещал продемонстрировать, как можно влиять на рейтинги. Сразу хотим предупредить, что делаем мы это не с целью дать какие-то лазейки или инструменты. Эти инструменты не могут быть, применяться в промышленном масштабе, это бесполезно. Мы просто хотим показать, что эти уязвимости существуют, и было бы здорово лишить рейтинги этих уязвимостей и сделать их лучше. Алексей, давай покажем, что у нас получается.
Да, ну вот можем посмотреть. Вот, например, когда просили пользователей, кто нас смотрит, зрителей, открыть страницу, кто продвинул, и не закрывать ее, то есть не обновлять. То есть вот страница, вот рейтинг, какой был на момент начала передачи. Вот этот же рейтинг, сейчас мы еще раз обновим его, может быть, еще что-то поменялось. Нет, пока еще не обогнали. Вот обратите внимание на компанию, которая появилась на втором месте в рейтинге. Причем рост позиции у нее 67.
Причем за 10 минут, по-моему,
да? Да, да. Я ничего не делал, я просто дал по телефону отмашку, типа, давай. Вот. Вот, как видите, то есть, смотрите, доля рынка. Кто знает эту компанию?
Ну, теперь уже многие, я думаю.
Да, можно зайти там, посмотреть, что за компания вообще.
Ну, это Саша Люстик, да, насколько я понимаю?
Да, 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 это Москва-Тюмень.
Да, понятно.
Вот.
Эффектно.
Вот, вот именно поэтому вот, я считаю, что урлы должны быть открытыми, чтобы люди адекватно могли оценивать, кто и кто чем занимается, какими компаниями, то что... Вот если сейчас, грубо говоря, вот в том же CMS-магазине многие урлы закрыты, вот мне вот в этом отношении нравится позиция компании Текарт. У нее, знаю это практически все их проекты, которые они добавили там, это их проекты, и вот реально там, да, ваш дом их проект мощный, это мощнейший. Там понятно, что вот заходишь, там видно, что это за сайт, что это за проект. А когда закрываются урлы, то есть у меня как у пользователя, я просто теряюсь, я говорю, тысяча проектов, ну и что?
То есть на самом деле, наверное, здесь получается критичен вопрос открытости и прозрачности.
Да.
Потребителю обязательно надо понимать, почему этот сайт вот на такой позиции. Да. Ну, собственно, логичное требование. И если вернуться чуть назад, когда мы говорили о том, что было бы здорово, если бы компании добавляли не только проекты, но и, например, семантику, еще что-то, то было бы понятно, что вот эта компания классно работает в сфере там, пластиковых окон, WordStat, вот позиции. Ну, то есть, чем прозрачнее, тем на самом деле понятнее потребителю.
Да, это первое. Причем, если компания не хочет ничего показывать, то она может просто не участвовать в рейтинге, потому что такие прецеденты были, например, на Сионюсе там был прецедент, когда представители просили убрать компанию из рейтинга, почему она стояла там не таких уж плохих местах. Ну, что-то там не понравилось. Не захотели там.
Ну, собственно, это вопрос выбора владельцев.
Компании именно. То, что это как раз вот, можно отнести вот к вопросу, вопросы, которые пришли. Нужно ли дать пользователю выбор в рейтинге, я думаю, да, нужно. Считаем, что в данном случае компании будут открытыми, если будут открытыми, они будут белыми, пушистыми. Ну, скажем так, да, пользователю, далекому от интернета, скажем так, не специалисту, сложно определить, этой компании это проект, не это вообще, это может быть вообще все проекты этой компании. Фейк. При этом владельцы рейтингов, они все-таки люди в этой области разбирающиеся, они могут при модерации это адекватно оценить.
Ну и продолжение вопроса. Нужны ли вкладки? Наверное, нужны, потому что, собственно, это ведь и есть те срезы, в которых потребитель видит ценную для себя информацию. Да. Есть ли там ВЧ какие-то высококонкурентные, или там умеет ли компания собирать кучу НЧ, там много трафика нагнать по НЧ. То есть это все как раз вот эти вкладки, это и есть метрики пользовательского счастья, чего хочет клиент на самом деле.
То есть что компания может дать клиенту? Потому что тут есть вот как раз вопрос, перед этим был. Понятно, что никто не может дать гарантию 100%, что все запросы будут в топе. Вот. И что, если ты не обещаешь клиенту, то он уйдет тем, кто обещает. Ну да, уходят. Есть прецеденты, что люди уходили, потом приходили обратно. Таких прецедентов очень много. Честно говоря, я, например, со своими клиентами, с личными клиентами, вот от меня не уходили. То есть ушел один. Когда он попросил вернуться, я ему ценник умножил на 10. Просто за возврат. Не хочешь — не надо.
Ну, в конце концов, у клиентов, слава богу, как и у подрядчиков, есть право выбора. И здесь абсолютно все свободно, и каждый может принимать свое решение. Я не пытаюсь никогда удерживать кого-то низкими ценами. А зачем это делать? Ну, то есть, собственно, бывают такие прецеденты. Когда я работал в небольшой SEO-студии, я таких примеров видел много. Когда клиент ходит по рынку, понятно, что потихонечку подтаскивают со всех сторон демпинговые какие-то предложения, и приходит потом с этим и говорит: ну давайте вот сделайте как они, а лучше еще чуть-чуть дешевле. И не каждому клиенту, к сожалению, можно объяснить простую мысль, что вот вы сейчас собрали предложение, которое, согласно которым вас обманут. В разных формах, но обманут. Да. Ну что вы хотите, чтобы я сказал, давайте я вас тоже обману. Ну зачем?
Нет, если человек начинает говорить: а вот там, кстати, тут про трафик что-то был еще, какой-то вопрос очень интересный. Расскажите о трафиковом продвижении, в чем особенность. Ну, не знаю, насколько он, что это за вопрос такой вот. Что предлагает БДБД, это нужно спрашивать у БДБД, у представителей этой компании, ну, никак, не у меня, по крайней мере. Вот. Но то, что были клиенты, которые спрашивали, а что продвижение с трафиковых сайтов, ну, видимо, тоже кто-то из крупных игроков запустил такую фишку. Вот. Причем за это берут отдельные деньги, но это тоже фактически, то есть обманут вас в другой форме. Хотите, у нас был прецедент, разговаривали с клиентом, выезжали к нему, достаточно крупный клиент, он говорит: а вот нам предлагали вот такое вот, у вас сколько это стоит, такое вот продвижение с трафиковых сайтов? У нас вообще-то это входит в обычное продвижение. Это мы не выделяем, что вот нужно вот отдельно выделить нам там 100 миллионов там на покупку ссылок там. С крупнейших сайтов, там, с мощнейших. Нет, мы этого не делаем, и я считаю, что это некорректно. То есть отдельно оговаривать там, ну да, можно отдельно оговорить там, например, медийную рекламу, контекстную рекламу, потому что там...
Ну, это разные форматы.
Да, вообще. Это ограничено именно бюджетом. И все. То есть там фантазия может быть, потратить можно и миллион.
Ну да, конечно.
Вот. А в том же продвижении, да, вот то, что мы хотели как раз поговорить о ценообразовании. Ценообразование, как обычно, идет либо от рынка, либо от себестоимости. Вот крупные бренды, серьезные игроки, которые не гонятся за массовостью, они работают, стараются работать от себестоимости. То есть, а мелкие конторы какие-то, или вот те, кто работает на большом обороте, они идут предложение от рынка. То есть фактически, то есть вот если кто-то предлагает за 30, ну, мы, значит, предложим либо за 30, либо за 29, там, ну, чуть дешевле. Соответственно, качество услуг получается соответствующее.
То есть, ну, судя по количеству вопросов, вот в этой области становится понятно, что очень большая есть проблема с уровнем понимания клиентами вообще технологии SEO и вот механизмов, которые обеспечивают эту отрасль вообще какой-то жизнью.
Ну, у нас многие, скажем так, наверное, процентов 80, наверное, существующих компаний работают по принципу «купили ссылок». Ну, разве не так?
Нет. Ну, наверное, это так, конечно.
То есть есть технологичные компании, крупные, серьезные, то есть, ну, это, скажем так, это немножко отдельный разговор. Вот. А так в основном все SEO в основной массе у всех сводится к покупке ссылок. А это на самом деле далеко не так.
Ну вот я поэтому и говорю, что клиенту достаточно сложно сделать какой-то разумный выбор, если он не владеет в полном объеме технологиями. Ну то есть уровнем понимания достаточно.
Ну вот здесь вот я могу единственное, что привести пример. Вы можете купить Формулу-1, но в гонку вас никогда не выпустят. Вы будете все равно сидеть на трибуне. Это, ну, какими-то узкими вещами должны заниматься специалисты.
Безусловно, конечно.
То есть вы можете оценить, вот что стоит купить, Феррари, там, Макларен, там, БМВ или что-то, там, какую команду купить. Да, вы можете там выбрать, но не более того.
Но при этом есть разные модели поведения. То есть, скажем, если надо быстро доехать из точки А в точку Б, то можно либо сесть за руль самому, либо вызвать такси. И поэтому, ну, это сродни, если говорить о SEO, то это аутсорс, либо внутренний отдел, например. Да, ну... И тут совершенно разные метрики, разная оценка эффективности, да, целая большая-большая кухня. Я думаю, что мы об этом обязательно поговорим на следующей неделе в специальной программе на тему как раз оценки эффективности различных SEO-моделей, как это можно строить, как измерять эффективность этих действий и насколько это вообще, говоря, полезно для бизнеса. Потому что пока в этой области очень мало каких-то разумных публикаций, выступлений и так далее. Все достаточно мутно. Понятно, когда это мутно в исполнении подрядчика, потому что ну, чем мутнее вода, тем проще в этой воде, наверное, как-то зарабатывать. Вот. А перенос SEO внутрь компании, как правило, существенно...
Очень удорожает.
Это очень зависит от объемов, от ситуации.
Ну, скажем так, в среднем бюджет рекламный, то есть ну, это реклама, которую компания планирует выделять на продвижение, составляет большой процент, который ну, компания это до 30 тысяч мелких.
Нет, это, конечно,
вот,
не то.
То есть смысла нанимать штатного специалиста в штат, он просто обойдется дороже.
Да, согласен.
Но плюс еще рабочее место.
Интересно, твоя оценка. У меня примерно есть в голове понимание этой цифры. Вот при каком объеме рекламного бюджета на SEO, конкретно SEO-бюджета, есть смысл думать о привлечении специалиста внутрь, по стороне своего отдела?
Ну, скажем так, я считаю так, что вот бюджет должен раза в 3-4 перекрывать стоимость специалиста.
Ага. Ну, то есть при стоимости, при рекламном бюджете тысяч там от 200 где-нибудь, наверное, есть смысл.
Да, еще смотря какие тематики, потому что в некоторых тематиках даже штатный специалист один, он просто будет не в состоянии сделать с этим то, что нужно. Потому что все-таки крупные компании имеют и больше штат, больше возможностей, больше автоматических каких-то инструментов, которых в паблике просто нету.
Ну, здесь, возможно, наверное, какие-то интересные симбиозы. То есть, скажем, можно аналитику делать внутри, чтобы хорошо понимать суть вещей и правильно тратить деньги, условно говоря. Mm-hmm. А на какие-то ссылочные работы, еще на что-то, брать на субподряд
У нас, например, в Анмеде есть клиенты, которые оплачивают какие-то разовые работы, причем тут по аналитике, по каким-то изменениям. Причем достаточно серьезную сумму оплачивают, и потом, скажем так, дальше они работают сами, то есть, за ссылками следят. Некоторые поступают вообще по-другому, они оплачивают отдельно там оптимизацию, там какие-то этапы развития сайта, там плюс, а потом просто платят фикс за то, чтобы наш специалист работал в их аккаунте там ссылками.
Тоже модель.
Вот.
То есть можно аутсорсить аналитику, можно аутсорсить технологии, можно аутсорсить банально ручной труд какой-то.
Да, да. Потому что отдавать куда-то на сторону, просто не у всех фрилансеров есть тот набор инструментов, которые есть, например, у нас в компании, и реально получается... А держать у себя специалиста, купив ему все эти инструменты, некоторые стоят дорого, некоторые дешево, некоторые просто нужно создавать.
Да,
То есть, рабочее место, грубо говоря, аренда рабочего места, стола, оно тоже финансовая составляющая.
Получается, что все понятно со всем мелкими клиентами и все понятно со всем крупными.
Да, Витимарк, да, там реально там свой штат. Там это оправдано, свой штат программистов.
Да. Это точно. Вот посередине, между крупными и мелкими, вот тут большое поле для маневра. Что аутсорсить, как оценивать эффективность, разными можно способами это делать. Ну что же, я надеюсь, мы ответили на некоторые вопросы по поводу рейтингов SEO-компаний. Надеюсь, что подсказали правильные мысли по поводу того, как правильно выбирать подрядчика и оценивать эффективность его работ. Мы вам желаем хороших подрядчиков, успехов в продвижении, и, собственно, создателям рейтингов желаем,
вот, кстати,
желаем улучшения рейтингов для того, чтобы лучше, чтобы эти рейтинги лучше отражали реальные потребности пользователей.
Ну, как раз комментарии.
Ага, ну вот нам комментирует Иван, да, о том, что обнаружил накрутку рейтинга в CMS Magazine, кто продвинул невооруженным глазом.
Угу. Видно.
Угу. Святоотеческая литература, да. Ну что же, к сожалению,
SEO News, стоит ли доверять, это рейтинг экспертной оценок. Это чисто субъективный рейтинг. Вот меня спрашиваете, хорошая ли компания БДБД, например. Хорошая компания. То есть хорошие там специалисты работают. Да, я там многих знаю, хорошие специалисты работают. Хорошая ли компания, там, как Engate? Да, хорошая. Да, это, знаю людей, кто там работает. Знаете, это очень субъективно.
Согласен, совершенно, да. То есть, по сути, наверное, было бы честнее спросить клиентов, но тут возникает большая проблема. Клиенты не всегда хотят вообще что-то говорить. Клиенты охотнее гораздо делятся негативом, чем позитивом. И, опять же, сложно избежать будет накруток, фрода всякого в этой области.
Да.
То есть здесь объективно хороший рейтинг, как мы уже говорили, это большая работа, это трудно. Ну, наверное, рейтинг SEO News имеет право на существование, конечно.
Да, он просто другой.
Почему нет?
Другой, и все. Для других целей созданный.
Да. Вполне. Вопрос про Рейкьявик. Как будет индивидуально строиться выдача? Ну, как бы вопрос не совсем в этой теме, но давайте коротко скажем. На самом деле, Рейкьявик — это, с одной стороны, первая ласточка в этом направлении, в области персонификации поиска. С другой стороны, Садовский еще несколько лет назад сказал, по-моему, очень правильную вещь, что персонификация — это очень тонкий момент, потому что интересы пользователя изменяются крайне быстро. Вот сегодня вам нужны пластиковые окна, завтра вы думаете, в какой детский сад ребенка отдать, а послезавтра носки покупаете. У вас спектр ваших интересов крайне разнообразен и динамичен. Поэтому думать, что поиск начнет использовать персонификацию в лоб, в полном объеме, полномасштабно и так далее, скорее всего, неправильно. У поиска банально недостаточно данных о том, чтобы правильно строить эти предпочтения. Да? Что с того, что вы спросили один раз про пластиковые окна? Означает ли это, что вы, скажем, испытываете постоянный интерес
да,
в этой тематике?
Или то, что вам постоянно, или вы хотите делать ремонт, например.
Да, да. И опять же, разовый это спрос или постоянный, это сложно. Поэтому вот какие-то подвижки в этом будут, но я очень, на самом деле, глубоко разделяю позицию Садовского по этому поводу. Наверное, это будет медленно, аккуратно, постепенно, короче говоря, без каких-то потрясений, никому не нужных. Мне кажется, все будет аккуратно.
Нет. Там больше нет ничего.
Ну что же, мы, кажется, ответили на вопросы. Да. Спасибо вам, что оставались с нами. Надеемся, что было интересно и полезно. До следующих встреч на канале Мегаиндекс ТВ.
До свидания.
Спасибо.
Спасибо.